Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Представлю в очередной раз своего собеседника, человека, который меня поражает своим широтой своих знаний и аналитикой, той, которую он нам предлагает по многим темам. Это доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат наук. Каких наук?
Исторических.
Исторических наук. Александр Владимирович Гущин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Петрович.
Я немножечко совсем о вас просто напомню, что вы работали в Институте постсоветских и межрегиональных исследований, заместитель заведующей кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ, автор более 30 научных и сотен экспертных статей по тематике постсоветского пространства и внешней политики России, евразийской интеграции. Ведете очень активную научно-педагогическую деятельность, читаете курсы по истории стран постсоветского пространства, внешней политики России на евразийском и постсоветском пространстве, страноведению, истории и современному развитию Украины, Белоруссии и стран Балтии. Я не ошибся?
Да, все верно. Единственное, что время идет, название института немного поменялось, и количество статей увеличилось. А так все совершенно правильно.
Ну, хорошо. Скажите, как теперь называется ваш институт?
Ну, кстати, называется Евразийских и Восточных исследований. То есть у нас объединено несколько факультетов в один такой большой институт, который занимается проблематикой Ирана, Турции, китайский язык изучается. Ну и, конечно, не остается без внимания наше постсоветское пространство.
А количество статей?
Ну, там уже в 3 или 4 раза больше,
чем... Да, 120. Да. А вы знаете, сейчас вот в конце этого месяца, там 22 мая, в Санкт-Петербурге, совершенно, так сказать, я считаю, что это государство под названием Санкт-Петербург, для меня так это звучит, значит, там состоятся лихачевские чтения ежегодные, которые проводят Петербургский университет профсоюзов и его ректор Александр Сергеевич Записоцкий, член-корреспондент Академии наук и культуролог. И там соберутся очень много интересных людей. К сожалению, я приглашен туда, но, к сожалению, я по некоторым обстоятельствам просто не могу в этот день туда попасть. Вот. И я думаю, что там будет затронуто очень много интересных тем. И в числе этих тем будет то, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Я еще раз напомню нашим слушателям, что вы являетесь экспертом Российского совета по международным делам и член редколлегии журнала «Вестник РГГУ». Я не ошибся, да? Серия «Международные отношения». Это как раз, кстати сказать, касается и той темы, которую вот предстоит обсудить, ну, ведущим экспертам, ученым в Санкт-Петербурге, которым вот этими лихачевскими чтениями как раз руководит и их организует вот ректор Записоцкий Александр Сергеевич. Мир меняется на глазах, а если быть еще честнее, то просто усложняются обстоятельства, которые этим миром манипулируют. Вы согласны с этим?
Да, я согласен, Андрей Петрович, абсолютно верно. И вот в эти дни это как бы по-особенному ощущается, потому что спасибо вам большое за приглашение, во-первых. Ну и, конечно, вы упомянули Ленинград, который внес огромный вклад в победу. Я хочу всех поздравить, радиослушателей, вас с праздником.
Спасибо.
И самым великим днем нашей истории.
Спасибо. Там жили мои родственники. Вот один только человек остался в живых. И многие из них пережили и блокаду, или участвовали в боях за освобождение Ленинграда. Мне хотелось бы начать наш разговор с анализа нынешней общественно-политической ситуации, которая выходит далеко за государственные границы крупных и мелких стран, вот Европы, обеих Америки и Азии. Все чаще политологи и политики с более конкретным мышлением, но ориентированные не на философские оценки, а скорее на практику отношений, вспоминают почти уже забытые термины. Я напомню их, с вашего разрешения.
Да-да.
такие как правые, левые, центристские тенденции. Напомню, что это было свойственно началу середине прошлого столетия, 20-го, когда активно формировались революционные и военно-политические союзы. Правые относили к буржуазии, монархии и к фашистским объединениям. Левые к социал-демократическим и коммунистическим, крупнейшим группам, заполнившим целые классы по собственным известным признакам. А центристы обвинялись левыми в оппортунистических тенденциях, а правыми в общем числе в предательстве интересов государств, сформировавших тогда уже военно-политические союзы. А в 21 веке, в котором мы уже существуем, как известно, 25 лет, эти оценки побледнели, ну и, в общем-то, почти исчезли. Мало кто может безошибочно определить, кто правый, а кто левый. Разве что центристы видны по сохранившейся тенденции к балансу, далеко, кстати, не всегда оправданному. Примером могут послужить оценки, характеризующие тенденции и в США, и в ЕС. Ну, например, Венгрия, Словакия, Румыния, особенно с результатами сначала первого тура выборов, а также и тех выборов, вот недавних, которые были просто... те выборы первые были просто отменены несколько месяцев назад, но состоялись сейчас новые выборы, первый тур состоялся. Вот кстати сказать, я имею в виду, что лидер Альянса за объединение Румын, я хочу обратить внимание на слово «Альянс», Джордже Симеон, он предстоит ему второй тур, он состоится 18 мая, и у него, кстати, самые большие шансы. Вот, ну, в общем, это, кстати сказать, он, это та самая, возглавляет ту самую партию, которая против помощи Украины. А, еще есть пример. Германия. Обратите внимание, слово «альянс», на этот раз «альянс за Германию», сговор, как вы думаете, в котором одно из самых крупных политических объединений официально обвинили, уже сейчас, вот, буквально там где-то месяц, меньше месяца назад, в экстремистских антигосударственных тенденциях и запретили деятельность. Идут суды. То же самое происходит и во Франции, я напомню. Опять-таки, национальное объединение, упущено лишь слово «альянс». Там Марин Ле Пен, ну, она глава ультраправой, опять-таки, я повторяю, ультраправой, как сейчас утверждают, партии осуждена, кстати, условно. Ну, там особенные, там 2 года она с браслетом ходит, но не она не сидит в тюрьме, а 2 года она, так сказать, там условно осуждена.
Ограничена в политической деятельности.
На 5 лет, да. Она не может избираться, да. Да, не может избираться в парламент. То есть не в парламент, а на должность президента, на пост президента. Да еще и штраф 100 тысяч евро, знаете, ни копейки. Общая оценка для всех этих политических групп и для их лидеров, обратите внимание, правые популисты. Это первая ступень выбора термина. Дальше это будет развиваться. Попробуйте оценить эту тенденцию, в том смысле, можно ли говорить о довольно быстром формировании военно-политических союзников и развале либеральных, левых, по их собственному убеждению, межгосударственных союзов. Левых по их собственному убеждению, я имею в виду это. Например, самого крупного и легитимного из них – это Европейский Союз, как известно. Ведь внутри него, кроме перечисленных стран, такая же тенденция наблюдается и в Болгарии – хотя она присутствует пока еще там, ну, в неразвитом состоянии, однако приближается к тому, что произошло в Венгрии, Словакии и теперь вновь в Румынии, о чем я сказал. Я прошу извинения за то, что так долго говорил, я хотел настроить наш разговор.
Да, конечно. Да. Действительно, вопрос очень серьезный, он действительно требует такой обстоятельной подводки. Но я, во-первых, начал, наверное, с того, что вы вот сказали о право-левом таком нарративе политическом. Во-первых, все-таки, если мы говорим правые и левые, в разные периоды истории к этому нужно подходить по-разному, оценивая разные периоды истории.
Я это имел в виду, да.
Если мы говорим о том же классическом либерализме, например, то он все-таки на мой взгляд, где-то тихо скончался на рубеже 10-20-х годов 20 века, а потом трансформировался. То же самое происходило и с марксизмом, который, по большому счету, если мы берем классический марксизм, он в Европе, по крайней мере, трансформировался уже в середине 20 века. Потом это появился так называемый культурный марксизм, культурный неомарксизм, франкфуртская школа и так далее, и так далее. То есть то же самое мы можем говорить и о теории международных отношений, например, с реализмом и неореализмом и так далее. Поэтому классические определения, характерные и наиболее, так скажем, релевантные для одного периода времени, они становятся менее релевантными для, например, наших дней. Это первый момент. Второе, что нужно отметить, трансформирует само понятие слова «левые» и «правые». Потому что если левые там, социал-демократы, социалисты, не говоря уже о коммунистических партиях европейских, все-таки если мы берем период 50, 70, 80-летней давности, это в основном социальный процесс, социальная борьба. Это феминизм, понимающий в равенстве труда женщины, прав женщины, именно прав социальных гражданских, да, это борьба с неравноправием, борьба за социальный рост, социальный прогресс, то в современном мире мы видим последние десятилетия, когда мы говорим «левый», мы обязательно представляем слово «либеральный». И мы говорим «лево-либеральный». То, что раньше было трудно совместимо. Если мы говорим о повестке там, левой сегодня, вот о той, которую вы сказали, то, что можно назвать таким основным течением лево-либеральным, это скорее вопросы меньшинств, вопросы культурные, вопросы идентитарные, идентичности и прав не скорее не социальных, не гражданских прав, а этот процесс как бы уведен в сторону, очевидно, и поэтому мы сегодня, говоря о левых, говорим скорее о таком леволиберальном движении, чем то, что мы понимали раньше. Это второй важный момент. Безусловно, сегодня, если мы говорим вот об этом кризисе, этой леволиберальной повестки, то, на мой взгляд, конечно, он есть. И, собственно, приход Трампа на пост президента, о котором мы с вами говорили в прошлый раз в контексте Маска, если вы помните, там и Трампа.
Да, разумеется, мы отчасти, и сегодня упомянем его.
Да, отчасти
его.
И в значительной даже степени это свидетельство определенных кризисов этой тенденции, потому что, ну, давайте прямо говорить, вот вы сказали о трансформации союзов, о различных, разных государственных конфигурациях, и не только государственных, потому что акторы международных отношений же сегодня не только государства, а это и корпорации транснациональные, и различные интеграционные объединения, и международные организации, и главным образом, не впадая в конспирологию, ну давайте прямо говорить, определенные группы внутри того, что мы называем иногда deep state, да, то есть глубинным государством или глубинной властью.
Вы знаете, я расширю это на секундочку одну, буквально на три секунды. А вот на Лихачевских чтениях предложили один из вариантов в Петербурге, предложил Записоцкий, один из вариантов обсуждения. Это трансформация мирового порядка. Это то, о чем вы сейчас сказали.
Да, это мы сегодня скажем. Безусловно, идет трансформация мирового порядка и выбор доминирующих укладов, я бы сказал так, которые будут доминировать в ближайшие десятилетия. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы переживаем турбулентный период, это не просто фигура речи, а это осознание реальности. И это, кстати, нужно понимать очень хорошо не только на государственном уровне, на уровне личностном, и уметь психологически жить в этом состоянии. Ну, а возвращаясь с психологической точки зрения, быть устойчивым к этому, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, можно добавить сюда, кстати, и церковь, как важный элемент международных отношений, особенно вот в последние дни в связи с кончиной папы, мы много об этом говорим, и много-много других акторов. Но, безусловно, приход Трампа, он отчасти, и даже в значительной степени, повторюсь, он свидетельствует о кризисе той леволиберальной базовой повестки, которую олицетворяла Демократическая партия США. А Демократическая партия США – это не просто партия национального типа, а это партия, руководство которой, теневые структуры в рамках которой, спонсоры которой очень серьезно связаны с европейскими структурами. Даже в последнее время, вот профессор Естафьев, например, употребляет термин «евроатлантика», да? Ну, будем, можно, в принципе, даже этот термин употребить. Связаны с этим кластером европейских структур. Вот, британское влияние тоже в значительной степени проявлялось в Соединенных Штатах. Вот, но та повестка и ценностная повестка внутри Соединенных Штатов, и повестка международная, стремление, да, активно такой вести антироссийскую политику и ломать интересы России, в том числе на постсоветском пространстве, на пространстве постсоветской Евразии, это во многом, как я предполагаю, вызвало, по крайней мере, так скажем, результаты этого процесса вызвали неудовольствие у части глубинного государства в Соединенных Штатах, как я представляю себе. И приход Трампа на пост президента, он же ведь не случайен. Если там в первый срок мы говорили о том, что это вам может быть такой контрэлитный какой-то шаг, хотя Трамп, прекрасно мы понимаем, это представитель тех же групп элит, вот. Но здесь я думаю, что это санкционировано определенной частью этого глубинного государства, которое как бы по-другому решило переформатировать и Соединенные Штаты, и систему международных отношений, имея в виду, что Соединенные Штаты все-таки как государство сохраняет свое доминирующее значение, по крайней мере, внутри западного мира сегодня, а по значительным аспектам все-таки и в рамках международной повестки. Поэтому тенденция к... Но с другой стороны... Здесь две тенденции складываются. Мы видим, что первые 100 дней президента Трампа, они, в общем-то, если мы посмотрим основные блоки, которым он уделял внимание, по которым выстраивалась повестка, в общем-то, каких-то кардинальных успехов быстрых не достигнуто. Вот. И если в первые месяцы мы не видели такого жесткого сопротивления со стороны глобалистских структур, евроатлантистов и внутри Соединенных Штатов, то постепенно мы видим нарастание этого сопротивления, а также мы видим, по крайней мере, по косвенным признакам, определенные проблемы внутри команды самого президента Соединенных Штатов. По крайней мере, если берем команду в широком смысле этого слова, вот уже идут определенные кадровые перестановки, и мне представляется, что, учитывая вот это сопротивление, кстати говоря, внутри республиканцев, оно может расти, то впереди, в общем-то, активизация этого сопротивления безусловно. А что касается европейского направления, вот то вы упомянули, эти страны, да, действительно, в некоторых странах есть рост серьезно того, что мы приняты называть правыми, да, или правыми популистами.
Это сейчас принято называть.
Сейчас принято называть правыми,
на самом деле это левые движения. Если смотреть с точки зрения 20-го столетия, да, середины, это левые движения, это не правые движения. Это не движение по направлению к тому, к чему шла фашистская Германия, нацистская Германия, прошу прощения.
Да, вот тут важно, да? Потому что фашизм и нацизм, да, это идеологические разные, это итальянский, да, фашизм, да, германский нацизм. Нацизм это, и тем, да, более, кстати говоря, государства Центральной Европы, которые были тоже диктатурами в межвоенный период. Я имею в виду Пилсудский, Сметона, там Хорти, можно много писать. Все-таки это были такие национальные варианты.
Да, националистические, разумеется, да, разумеется. Альянсы, как сейчас принято называть. Вот как только слово альянс или там национально, это значит правые, правые популисты. Да. А левые не популисты? Понимаете,
то в том-то есть это и вот... дело, конечно, навешивание ярлыка популист, оно в значительной степени это элемент пиаровской стратегии,
да, это
и
пропаганда
пиара со стороны властных элит современной Европы, потому что
виде,
сами,
да,
они, которые продвигают там повестку меньшинств, да, в разных видах, и так далее, это же тоже, по сути дела, популизм, только рассчитанный на определенные другие социальные группы, возрастные группы, там, географические группы, проживающие в том или ином регионе, и так далее, и так далее. Так что я думаю, что да, рост вот этих условных правых популистов, так скажем, в Европе, он налицо. Другое дело, что где предел возможностей их получению власти? Это первый вопрос, потому что здесь очень многое зависит от ситуации в каждой конкретной стране.
Не, ну, Венгрия, Словакия,
и в правой,
теперь Румыния.
И в правой, в каждой конкретной стране они могут, например, по отношению к России проводить разную повестку. Потому что правые консерваторы в Польше, имея в виду польскую историю, польские претензии к России, это одно. А правые в каких-то других европейских странах, в той же Словакии, например, или в Венгрии, это несколько иное. Тут надо делать все-таки здесь заметку, да, вот насчет этого аспекта. Потом, когда реально они приходят к власти, что они реально готовы делать и какую повестку в практической сфере проводить? И третий момент, что я думаю, что в данной ситуации, когда действительно усиливается вот это течение, и в обществах многих европейских стран это, эти политические силы все больше и больше пользуются популярностью, кстати, заметьте, там же еще играет роль и географический фактор. Вот тот же Фидес венгерский, ведь он же не очень популярен в Будапеште. В Будапеште они примерно делят, вот по выборам Европарламента это было видно, голоса с проевропейскими силами, а где-то даже и уступают. А на селе и в мелких городах они доминируют. Вот, кстати говоря, последние выборы в Румынии вы упомянули, кто вышел во второй тур вместе с лидером? Бухарестский руководитель, да?
Да, да, да.
Да, хотя думали, что выйдет представитель
правящей элиты. Административный ресурс.
Да. Ну, вышел мэр, да, кстати говоря. Интересно,
ресурс,
что да. В Молдове правящая власть, проевропейская, прозападная, да, она поддерживала именно этого человека, который вышел во второй тур со второго места. И значительная часть молдаван, которые имеют паспорта и голосовали при назидании Санду, они голосовали именно за этого человека, Никуш Ордан, да?
Да, ну, кстати, вот. Это интересная тенденция. Молдавия, которая против помощи Украине, и мэр Бухареста, который за помощь Украины, а поддерживали они его, в то же самое время выигрывает сейчас более 40%, получает... Правый популист.
Нет, ну, Санду-то все-таки у нее проукраинская повестка присутствует довольно сильная. Да, они присоединились к значительной части антироссийских санкций. Мы видим, какое идет давление на наше дипломатическое ведомство
внутри Молдовы. То есть вы считаете, что вот это и есть тот мостик, который их соединил?
Ну, я думаю, что не случайно Санду поддерживала именно этого кандидата, который вышел во второй тур. В данном случае он вышел во второй тур. Да, с отрывом в 20%. И я думаю, что без каких-то вмешательств, так сказать... властного ресурса, но, может быть, похожих на то, что было с Жоржеску, когда были сорваны прошлое голосование, да. Вот вряд ли здесь обойдется, тем более,
там
что бывший премьер-то поддержал именно вот этого кандидата, который получил 40%. Ну, посмотрим, что будет в любом случае. Важно то, что вот этот географический принцип тоже нужно видеть. Кстати говоря, он есть и в Германии, которые разделялись на Оси и Веси, и посмотрите, как бывшая ГДР, территория, голосует за АДГ. За исключением Берлина, еще там одного округа, по-моему, большая часть подавляющей территории бывшей ГДР, она голосует, конечно, за альтернативу. И здесь вопрос не просто в каких-то сиюминутных, да,
это та альтернатива, которую я упомянул.
Да, 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 альтернатива для Германии. Не просто в каких-то сиюминутных, а это, конечно, в историческом плане тоже не случайный момент, потому что они, очевидно, недовольны тем долгосрочным периодом так называемой интеграции ГДР состав вместе с ФРГ, который, по большому счету, давайте откровенно говорить, было поглощением все-таки со стороны ФРГ ГДР. Вот, поэтому вот и тут в этом плане, мне кажется, что еще есть важный момент. Собственно, и европейские элиты, наверное, они будут заигрывать с этой правой повесткой в каком смысле слова? Где реально правые, а где симулякры этих правых?
А что значит симуляция?
Где фейки? Ну, я думаю, что ведь понятно, что разделяя власть. Посмотрите, например, те же французские правые по украинской повестке, они разделены. Часть французских правых, в общем-то, вполне действует в проукраинской повестке и в антироссийской. Вот, и это отчасти европейским элитам нынешним может быть даже выгодно. То есть они могут пытаться канализировать настроение обществ европейских в сторону тех правых, которые им более выгодны. По крайней мере, в Западной Европе. Вот. А и наоборот, отсекать с помощью административных решений, и вот, ну, вы упомянули уже альтернативу для Германии, да, те, которые им менее угодны, по крайней мере, в данный момент. Но, возвращаясь к вашему вопросу, в стратегическом плане, да, мы можем говорить о том, что вот этот кризис, очень серьезный кризис леволиберальной повестки, он несет серьезную угрозу и для Европейского Союза в том виде, в котором мы о нем привыкли говорить. Поэтому, если не распад, то, по крайней мере, регионализация Европейского Союза в ближайшие годы, она вполне возможна. И они попытаются сыграть против этого на использовании врага, внешнего врага, который брюссельские элиты видят в лице России прежде всего.
Мы продолжим разговор с доцентом, старшим научным сотрудником РГГУ, кандидатом исторических наук Александром Владимировичем Гущиным уже после новостей. Не уходите.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что моим собеседником является доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук Александр Владимирович Гущин. Мы говорим о том, как формируется мир сегодня. И я хотел бы напомнить, что трансформация мирового порядка, о котором вы уже начали говорить, является постоянным историческим процессом, вообще-то, и не знающего, не знающего ни пауз, ни остановок, потому что мир — это, в кавычках, и в то же самое время, без кавычек, одушевленный механизм, в основе которого лежат, ну, психология человека, изменяющиеся экономические формации, военно-политические интересы больших и малых государств, а также государственные коалиции, альянсы и научно-технический прогресс, а об этом тоже нельзя забывать. Представить себе этот глобальный исторический процесс неподвижным, мне кажется, это просто невозможно. Вот нынешняя трансформация в том виде, в котором мы ее сейчас с вами наблюдаем, началась все-таки с распада СССР, как части мирового порядка, к которому привыкло и приспособилось человечество, ну, начиная по существу еще, я вспомню, Ялтинскую конференцию, утвердившую приемлемую сторонами, тогда приемлемую, систему отношений с их обязательными условиями сдержек и противоречий, как потом стали говорить, самого решительного, кстати сказать, свойства. Однако с исчезновением с карты мира вот этого нашего самого крупного государства, а именно СССР, ялтинские договоренности и соглашения просто стали анахронизмом, на мой взгляд. Величайший по тем временам рудимент мирового права остался лишь в исторических бумагах в ООН, в Совете Безопасности, утеряв свое практическое значение, а значит, и соответствующие гарантии. Что вы думаете по этому поводу?
Можно согласиться с тем, что исторический процесс — это постоянное течение, как у реки, и трансформация приходит, происходит постоянно. Даже если мы посмотрим наиболее стабильную, хотя, может быть, не по времени стабильную, потому что Вестфальская система, например, в новое время, она дольше продолжалась, да, но довольно стабильную систему Ялтинско-Потсдамскую, или, как мы говорим, биполярную, ее вроде бы она была устойчива, потому что было два крупных полюсов, которые в большей степени уравновешивали друг друга, был достигнут ядерный паритет, военный паритет, там к началу 70-х годов в экономическом плане тоже держава номер один и держава номер два. Да, были попытки создания каких-то третьих блоков, ну, типа движения неприсоединения, да, Тита и Неру там были застрельщиками этого, но, тем не менее, это действительно была довольно устойчивость. Но даже внутри нее уже наблюдались тенденции, которые закладывали базис под его будущий развал. Это как кризисы, кризис социально-экономический, идеологический внутри социалистической системы и Советского Союза, так и на международной арене зачастую было все не так однозначно. Достаточно вспомнить Суэцкий кризис 50-е годы, когда, собственно, и США, и СССР, в общем-то, поставили точку в устремлениях, глобальных устремлениях Англии и Франции, в данном случае на Ближнем Востоке, ну, я имею в виду и в широком контексте. Вот, это действительно, безусловно, так. Кроме того, международные системы все, по крайней мере, до Ялтинско-Потсдамской, они ломались в результате войн, крупных войн. Если мы считаем, что есть две мировые войны, но это в рамках глобального мира, а наполеоновские войны, по сути дела, были общеевропейской войной, и переход к Венской системе произошел именно по этим итогам. Вот, да, Ялтинско-Потсдамская система, она разрушилась скорее по причине самоуничтожения социалистического блока и распада Советского Союза, который произошел во многом, не полностью, но во многом, конечно, по внутренним причинам. Вот, и кроме того, есть ограничитель в лице оружия массового уничтожения для того, чтобы вести такую крупную войну. Ну, не будем зарекаться, не дай бог, да, все равно угроза возникновения крупного такого конфликта с применением УМУ, она все равно существует в мире, но, тем не менее, есть и серьезные ограничители, поэтому вот некоторые исследователи говорят, что та трансформация миропорядка, которая сегодня происходит и будет, очевидно, происходить в ближайшие десятилетия, она может быть выглядеть, например, проходить сопровождение крупных региональных конфликтов, которые будут менять конфигурацию силы государств, баланса сил на международной арене. Поэтому можно согласиться с тем, что да, мы живем сегодня в эпоху трансформации миропорядка, и тот момент, который мы наблюдали в 90-е годы, когда все-таки США как олицетворение коллективного Запада, либерального порядка, ну, так скажем, фукуямовского мира, мира конца истории, да, рубежа 80-х-90-х годов, это уходит в прошлое. Это уходит в прошлое, и реалистическая парадигма, неореалистическая парадигма многополярности, о которой мы говорим, это не значит, что многополярность — это какой-то свет в оконце с точки зрения отсутствия кризисов, ее надо тоже уметь регулировать, эту многополярность. Но эта тенденция, она очевидна. И, кстати говоря, во многом последние вот месяцы с приходом республиканцев к руководству в Соединенных Штатах, они показывают, что Соединенные Штаты не могут по одному заявлению, росчерком пера, трансформировать быстро те процессы, которые происходят в мире, потому что они сталкиваются и с объективными препятствиями, потому что мир долгое время менялся, и с препятствиями в виде конкурентов, и того же Китая, который ответил пошлинами на действия Трампа. Я, как понимаю, многие представители американской элиты, может быть, даже и трампистов, они еще жили в представлениях прошлого о том, что Соединенные Штаты могут быстро, так сказать, эту ситуацию относительно быстро трансформировать. Поэтому здесь, Андрей Петрович, да, я с вами абсолютно согласен, что трансформация, она идет даже внутри систем, даже в периоды, когда эти системы устойчивы. А что касается периодизации, то здесь можно где-то согласиться с понятием короткого 20 века, вы правы, это 1914-91, и распад Союза, распад социалистической системы, чуть раньше, чем 91 год, они, конечно, привели к временному доминированию Соединенных Штатов, но заметьте, когда падает один гегемон и остается второй гегемон остается один, и в нем начинаются тоже системные кризисные процессы, что мы и наблюдали, потому что если 90-е годы, так сказать, они могли свою силу транслировать в разных регионах мира безответственно, как это было в Югославии, в том же Ираке и в ряде других регионов, но потом мы видим, что они столкнулись тоже с очень серьезными вызовами, и, собственно, сейчас это все стало особенно выпукло и четко.
Александр Владимирович, я хотел бы вот на этом остановить ваше внимание. Сразу после разрушения одного из миров, ну, конечно, я имею в виду СССР, его так называемой светской секуляризации, есть такое понятие, воспротивившейся бескомпромиссным идеологическим схемам, понимаете, то есть рухнула идеология и развалился СССР. Якобы рухнула идеология, на самом деле она не рухнула. На самом деле эта идеология получила некое другое осознание. Зазвучала идея тогда глобальной интеграции человечества. Я обращаю ваше внимание на слово «глобальный». Со взаимным проникновением в порой совершенно не готовые к этому экономические и новые военно-политические системы, вот к этому глобализму. Для преодоления этого процесса совершенно неподконтрольного политическим и управленческим структурам был взращен такой вариант трансформации, который стал претендовать на единственно возможный. Угадайте, какой? Глобализм. Это, конечно, глобализм. То есть слияние под общее управление всех, без исключения, экономических процессов, за которыми должны непременно следовать политические договоренности и, главное, организация новых систем международной безопасности, ну, включая, прежде всего, военные. Одна историческая незыблемость, вот та, о которой мы говорили, вот Советский Союз был, были разные идеологии, была Соединенные Штаты Америки, была Западная Европа. Одна историческая незыблемость должна пасть в пользу другой, не имеющий ни практики применения, ни точных параметров и форм существования. Немедленно проявилась тенденция жестокого, даже, скорее всего, лучше сказать слово «жесткого» противостояния, которое привело к возникновению больших и малых горячих точек на карте мира. что теперь нас абсолютно не удивляет, почему это случилось. А также к открытым идеям пересмотр политической карты в угоду сильнейших держав и их союзников из числа сателлитов или даже, ну, заинтересованных с экономических позиций далеко не самых крупных государств, я их уже упоминал. Пожалуйста, можете ли вы прокомментировать то, что я сейчас сказал вам?
Да я в целом могу с вами только согласиться, ну, можно немножко действительно расширить даже, да, то, о чем вы говорите.
Да, я прошу вас об этом.
Вот в каком плане? Ну, действительно, крах социалистической системы и распад Советского Союза, это, по сути дела, что было? Вхождение социалистической, бывшей постсоциалистической Европы и Советского Союза в окончательно в глобальное разделение труда, в мировую финансово-хозяйственную систему и попадание этих структур, бывших структур, так скажем, под влияние глобальной политической пяты того, что мы раньше называли коллективным Западом.
Мы сейчас так называем.
Ну, сейчас коллективный Запад мы называем, по некоторым параметрам он не коллективный,
да,
по некоторым
поправки,
коллективный.
Есть
здесь все-таки свои,
да,
поправки есть. Да. Но процесс этот начался, конечно, раньше. Его истоки можно увидеть еще и в брежневском периоде, и даже, может быть, чуть раньше. Вот, в период конкуренции двух систем, в той называемой, помните, был такой термин, и потом его стали употреблять, конвергенция.
Конечно.
Конвергенция, конечно, Востока и Запада, потом мирное существование двух систем, Хельсинский процесс, да. В этом во всем можно увидеть это, и, конечно, вероятно, может быть, представители советской элиты, кто действовал в этом русле, они видели другое место уже у постсоветской структуры в рамках этого глобального мира. Не то, которое Запад был готов реально предложить. Вот. А получилось в 90-е годы, как получилось, и кроме того, на Западе, я вот тоже уже упомянул сегодня Фукуяму, да, конец истории, стали и в ментальном плане, в идеологическом плане доминировать тенденции полного доминирования вот этих леволиберальных нарративов, нарративов демократического транзита. Была даже, да, теория, вот, значит, продвижение его победного шествия по всему миру. Вот. Но оказалось, что на данном этапе, что все не так просто, региональные особенности сохраняются, цивилизационные особенности, безусловно, сохраняются, не всегда цивилизация совпадает с границами, да, это особый разговор, цивилизационные и религиозные особенности сохраняются, интересы крупных игроков далеко не всегда совпадают с интересами ядра международной системы. И мы сегодня видим кризис той модели глобализации, которая существует. Я бы тут, понимаете, что не стал говорить о том, что глобализация закончена как таковая.
Нет, она,
потому что как ее понимать? Ее можно понимать там чуть ли не с периода географических открытий, в широком смысле слова. Можно понимать как финансиализацию мира в 60-е и 70-е годы, создание транскапитала, да, транснационального капитала. Она приобретает некоторые другие формы.
Вы понимаете, Александр Владимирович, сейчас появилась такая тенденция говорить о том, что глобализация как раз и мешает трансформации мира. И сторонником глобализации является Китай. Понимаете, по той причине, что ему легче этой стране, огромной, сильной с точки зрения экономики, с политической идеологией, военном отношении, обладающей ядерным вооружением, несомненно, о котором они официально не заявляют, ну, это, как говорится, секрет Полишинеля. Вот им выгодно как раз, чтобы существовала вот эта глобализация, где они могут, ну, могут как бы руководить определенными тенденциями проникновения,
да,
экономического.
Те институты, которые,
да,
существуют,
да,
и перехватывая инициативу и доминирующую роль у Запада, по,
да,
сути дела.
А американцы как раз,
структур.
А американцы как,
да,
раз не располагают такими возможностями против глобализации. Вот происходит новая трансформация мирового порядка, который исходит от того же самого Трампа, о котором вы говорили, ну не просто от Трампа как от личности. Речь идет о... Здесь нельзя путать вот то, что случилось между демократами и республиканцами, что это ссоры и прочее. У них одна идея, только у них разные пути ее
осуществления. Вот я об этом и говорю, да, разные пути. Поэтому сейчас, наверное, можно говорить о том, что каждая крупная держава, вот они, да, вот американцы в том числе, да, прежде всего, действуют в парадигме такой глобализации регионалистского типа. То есть регионализация в мире идет, и не случайно Трамп говорит очень много о Северной Америке. Смотрите, какой интерес к Канаде возник.
Да, да.
А Канада это что, по сути дела? Это же британцы, стоящие за Канадой.
И французы.
Ну, французы в меньшей степени, да.
Да,
тоже
да, и французы.
Есть, да. Но британцы, стоящие за Канадой, естественно, учитывая британо-американские противоречия, противоречия между британским влиянием внутри Соединенных Штатов и тем, какую повестку реализует Трамп, а это все-таки прямое противоречие. Вот, я думаю, что здесь, как бы, так сказать, образно говоря, выстрел в сторону Канады, который произвел Трамп, словесный, там, и это продолжается, вот, это определенный в смысле сигнал и британцам. Другое дело, что в результате это пришли как раз противники Трампа вновь к власти в Канаде, вот в результате выборов последних, да, вот, и здесь противостояние, оно будет усиливаться. Я думаю, что, кстати, тут Канаду могут использовать британцы в определенном смысле и против Соединенных Штатов, против нынешней власти, так скажем, в Соединенных Штатах. Гренландия, то же самое. Это не контроль над этим сегментом
это географическим. Это уже Европа, потому что там Дания.
Ну, это Европа, это еще...
Потому что здесь спиной стоит
правильно,
Дания.
Но мы понимаем, что Дания действительно стоит и формально принадлежит Дании, но Дания находится в британской сфере. Это Балтийская сфера, она вообще Балтийский регион, там влияние британских элит довольно сильно, в королевских домах там, и так далее, и так далее. Поэтому Гренландия – это еще и Арктика. Это противоречие в Арктике. И вообще арктический регион, он будет одним из самых главных сегментов вообще мировой повестки в ближайшие десятилетия, это совершенно очевидно. Поэтому я не думаю, что, конечно, речь идет о доктрине Монро, о реинкарнации доктрины Монро в чистом виде, что мы только в западном полушарии, а Европа занимает, мы уходим, да, так сказать, и так далее. Нет, потому что тот же Китай, его глобальная роль, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, она так или иначе вынуждает американцев играть на этом поле.
Американцы
на поле
будут
Японии,
с ними.
Тайваня, да, Филиппин, да. И так далее,
кстати,
и так далее.
Японцы это остались сейчас последним регионом, который продвигает интересы НАТО, между прочим, под носом у Китая.
Ну, есть и АУКУС еще, альянс, да, который непосредственно заточен на противостояние Китая в Тихом океане. Но, тем не менее, вот глобализация в том виде, в котором ее продвигали, условно, да, американские демократы, евроатлантисты, она находится в очевидном кризисе. Поэтому мы говорим о том, что те концепции, которые доминировали в конце 80-х, начале 90-х годов, да, они... сейчас уходят во многом в прошлое, во многом мы возвращаемся к многополярной конкуренции, где Соединенные Штаты будут одним из полюсов. Вот, кстати говоря, Рубио об этом же сказал открыто.
Кстати, Рубио, Трамп назвал Рубио возможным
да,
его наследником
да.
на пост президента.
Рубио открыто сказал, что да, это новый многополярный мир. Вот. Но, естественно, они будут стремиться в этом многополярном мире доминацию иметь. Американцы.
А вот,
только в другом несколько виде по отношению к тем, как это видели демократы.
Александр Владимирович, вы обратите внимание на то, что вот я упомянул, что глобализм в интересах Большого Китая. А Соединенные Штаты Америки не заинтересованы якобы в этом глобализме, хотя это корпоративное требование большое. И тем не менее, что глобализм скончался раньше, чем возмужал. И Соединенные Штаты заинтересованы в региональных политическом изменении. Вот там, где Соединенные Штаты Америки захотят, вот, пожалуйста, вам подписанный, ну, пока еще не утвержденный, но он будет утвержден, несомненно, договор с Украиной по ресурсному развитию ресурсов на территории Украины, природных ресурсов. Очень важно, кстати, сказать, и напрасно говорят, что они не исследованы. Они достаточно исследованы. Так просто американцы не придут. Так вот, возникает, ну, такой конфликт. С одной стороны, тенденция, постоянно продавливаемая Китаем, глобальной политики, глобальной экономики, и, с другой стороны, региональная экономика, но с тем, что решается в Вашингтоне. Россия так или иначе находится между ними. И... тут вспомнишь, да, скифам и дазиатам, блока стихи, мы как там держали щит между двух враждебных рас, понимаете? Но сейчас очень много изменилось. Очень много изменилось. И России приходится не выбирать, а утверждать свою позицию, которая, с одной стороны, это сосед Китай, с другой стороны, вы уж извините, сосед Соединенных Штатов Америки и Европа. Что вы скажете по этому поводу?
Действительно утверждать позицию, поэтому все разговоры и вбросы в западных СМИ относительно якобы готовности Москвы пойти на какие-то условия американцев в ходе идущих переговоров, они, к счастью, оказались такими фейковыми. Потому что речь шла о чем? О том, что они якобы продвигают идею там перемирия по линии боевого соприкосновения там и так далее, и так далее. А наши-то постулаты заключались в чем? Не только полное освобождение конституционных территорий России, но и демилитаризацию, денацификацию. А эти вещи, они на самом деле не просто же слова. Они, во-первых, должны обратиться в конкретные параметры. Ограничения на вооруженные силы, раз, да, и ограничения на трансляцию негативных по отношению к России, негативных по отношению к православной церкви канонической, негативных по отношению к русскому языку и культуре действий на Украине, чтобы их не было. Вот, в этом смысле эти аспекты, они очень-очень серьезные. И кроме того, решение этого конфликта, оно ведь, конфликт носит не только и не столько территориальный фактор, территориальную составляющую, она носит регионально-политическую составляющую. В какой степени будут учитываться интересы России в регионе, если мы говорим о регионе, в какой степени Запад и, прежде всего, британцы те же не будут пытаться, например, вновь вмешиваться и через колено, что называется, влезать во внутриполитическую жизнь других субъектов на постсоветском пространстве, той же союзной с нами Беларуси, как это произошло в 2020 году.
Да что там говорить, Средняя Азия.
Вот, наша. Средняя Азия, да, мы видели недавно саммит ЕС, да, и ясно, что Казахстан. ЕС пытается играть там определенную роль, и, по крайней мере, с точки зрения элитного взаимодействия, там влияние Европейского Союза довольно сильное, вот, и британских структур, безусловно, тоже. Поэтому в этом смысле вот такая четкая, твердая позиция, отстаивающая те положения, которые были высказаны президентом еще в прошлом году, она, в общем, говорит о том, что понимание этого есть. Понимание того, что любые договоренности – это не просто односторонние уступки под что-то в будущем, под что-то, что мы когда-то где-то с американцами будем что-то разрабатывать, что мы будем включены в какие-то проекты и так далее. Потому что совершенно понятно, что в том противостоянии, о котором вы сказали, Китая и США, все-таки это противостояние, судя по всему, оно будет главным, определяющим. И об этом, по большому счету, американская элита, представители открыто говорят. И не случайно Китай тоже сейчас занимает довольно жесткую позицию. Да, там где-то отыгрыш есть по пошлинам с обеих сторон, но по сути своей мы же видим, как развивается ситуация в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня, что происходит со спорными территориями, какие инциденты постоянно происходят в небе и на море. Естественно, все это не случайно, мы понимаем, к чему это может привести. Я не говорю о том, что это там вот в ближайшей перспективе, но тем не менее это будет. И в этой ситуации сохранение такой, я бы сказал, субъектной самости, самопонимания, да, как важного полюса регионального евразийского и отстаивания вот этих интересов перед каждым из крупных партнеров и Соединенными Штатами, и Китая, вот, это, конечно, должно быть нашим приоритетом. Как и, я повторюсь, вопросы внутреннего развития, вопросы психологии общества, которое должно осознавать, как, в какой трудной международной ситуации мы будем жить ближайшее десятилетие. Потому что внешняя политика, может быть, это банальность, но, тем не менее, так и есть.
Это продолжение внутренней
оборотная
политики.
Медаль, или даже иногда лицевая медаль внутренней политики.
Вы знаете, это, безусловно. Да, несомненно, это еще слова, приписываемые Петру Первому, что внешняя политика, да, – это продолжение внутренней политики. Не знаю, он ли это сказал, но на историческом факультете нас учили именно этим словам. Мы заканчиваем этот разговор для того, чтобы продолжить его на следующей неделе с доцентом, старшим научным сотрудником РГГУ, кандидатом исторических наук Александром Владимировичем Гущиным. Александр Владимирович, большое вам спасибо.
Спасибо, Андрей Петрович, за приглашение, за интересную беседу. Еще раз вас и всех радиослушателей с праздником Победы.
И я присоединяюсь к этому поздравлению. Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.